эфире программа «Время истины» в студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте. Основные темы выпуска.
Глава Донской митрополии посетил колонии Ростовской области.
Православная церковь отметила День памяти апостола Андрея Первозванного.
«Три кита» – выставка ростовского художника Максима Ильинова открылась в Донской столице.
Пасторское душепопечение об узниках заповедано церкви Христом Спасителем, который обращался к своим ученикам со словами «В темнице был, и вы пришли ко мне», напоминая о нравственном долге заботы о заключенных.
Это служение имеет в России давние глубокие традиции. Во многих тюрьмах и колониях России сегодня строятся и действуют храмы, открыты молитвенные комнаты. Глава Донской митрополии посетил исправительную колонию номер 18 и Азовскую воспитательную колонию.
Визит главы Донской митрополии начался с посещения храма святого блаженного Павла Таганрогского, который расположен между двумя колониями. Правящего архиерея приветствовал протоиерей Сергей Бабинцев, который окормляет приход. Отмечая большой объем работы, проделанной за последний год в деле тюремного попечения Русской Православной Церкви, глава Донской митрополии вручил медаль святителя Димитрия, митрополита Ростовского, первой степени Сергею Смирнову и медаль святителя Димитрия, митрополита Ростовского, второй степени Федору Дериго. В своем обращении к сотрудникам и осужденным колонии митрополит поблагодарил иерея Андрея Мнацыганова и священников епархии, которые несут послушание в исправительных колониях, подчеркнув важность их работы в деле исправления и духовного возрождения заключенных.
Здесь, в этом святом храме, в исправительном учреждении и в других храмах, когда мы приходим, то чувствуем, что все мы дети Божьи.
В ходе посещения женской исправительной колонии митрополит Ростовский и Новочеркасский побеседовал с осужденными женщинами, отметив, что даже находясь в местах лишения свободы, человек не должен быть духовно ограничен и лишен общения с Богом.
Вы имеете эту возможность молиться горячо и истово. И через свою молитву очень многое узнать в жизни того, что, может быть, вам даже священник прикажется, но что Господь положит на сердце.
На территории женской исправительной колонии находится дом малютки. Владыка-митрополит встретился с сотрудниками учреждения, передал в дар необходимые предметы детской гигиены, стиральную машину и пообщался с детьми. Завершился визит в клубе при колонии, где в этот день прошел концерт исполнительницы русских народных и авторских песен Евгении Смолениновой. По окончании мероприятия состоялся брифинг.
Ошибка не должна сломать человеку жизнь. И наказывая за какие-то проступки, за преступления, мы должны обязательно человека поддержать морально и духовно, не дать ему сломаться. Вот в этом и состоит основная задача нашего взаимодействия. Это касается не только осужденных, но и тех людей, которые здесь работают в исправительных учреждениях. Это очень сложная работа.
Наверное, все сферы общественной деятельности, жизни, так или иначе, в той или иной степени, есть какая-то взаимосвязь и органов власти, правоохранительных органов, и все, что касается духовной составляющей, поскольку мы представляем, мы единый народ, мы россияне, и все ценности для нас они присущи.
У нас практически в каждом учреждении построены, возведены храмы или молельные комнаты, где осужденные могут совершать обряды. Я хочу выразить благодарность всем святым отцам, которые с благословения Владыки участвуют в этой нелегкой работе. Владыка было отмечено, что вот у нас отцы, которые кормляют нас, наше учреждение, они действительно несут службу наряду с нами в очень непростых условиях.
По благословению владыки митрополита, в память о встрече всем осужденным колонии были розданы иконы с образом Божией Матери Донская.
«Поле жизни» – выставка под таким названием открылась в Донской столице. Она проходит в Донской духовной семинарии и посвящена предстоящему юбилею митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Самые значительные моменты и периоды жизни правящего архиерея отражены в фотографиях.
Все-таки 50 лет со дня рождения и 25 лет в священном сане. Тоже так очень символично. На самом деле 25 лет в священном сане в основном и представлено на этой выставке работ. Вот в этой части, обратите внимание, это самые первые еще шаги в церковь. Также вы можете здесь увидеть фотографии встречи митрополита с такими известными людьми, как старец Илья, Патриарх Иерусалимский. Ну, в общем, многие лица здесь действительно вам будут знакомы. Единственное, может быть, скажу пару слов вот об этой фотографии. Фотография сделана в Святой Земле, это Галилейское озеро. Место очень для митрополита важная и не случайная. Поездка была в 2007 году. Это было очень интересное такое духовное состояние. Я думаю, что вот там, и в этой фотографии очень хорошо это может отобразить, там происходили какие-то невероятные вещи и в сердце, и в переживаниях митрополита. Именно тогда очень многое определялось в его жизни.
Выставка продлится до конца января и будет открыта для всех желающих.
Изучение курса «Основы религиозной культуры светской этики» как основа духовно-нравственного становления личности. В Волгодонске состоялся круглый стол на эту тему. В его работе приняли участие епископ Волгодонский Сальский Корнилий и мэр города Волгодонска Виктор Фирсов. Участники круглого стола подчеркнули, что духовное воспитание должно стать одной из базовых составляющих современного образовательного процесса. Епископ Волгодонский Сальский Корнилий зачитал приветствие главы Донской митрополии и обратился к участникам с приветственным словом.
Тема собравших нас сегодня чрезвычайно важна. Не так много времени прошло со дня принятия федерального закона об образовании в Российской Федерации. Но с принятием этого закона практика преподавания ОРЦ получила надлежащее правовое закрепление. Эти два года показали своевременность, правомерность и прогрессивность, важность введения во всех школах Российской Федерации учебного курса «Основы православной культуры и светской этики».
По мнению докладчиков, отстаивание своих традиционных культурных интересов является гарантией укрепления нашего государства и решения важных духовных и, как следствие, нравственных проблем. И в этом одна из основных задач и педагогов, и священства. В завершении круглого стола было подписано соглашение между Управлением образования города Волгодонска и Волгодонской епархией. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в Ростовской-на-Дону епархии состоялась аттестация духовенства по определению уровня знаний основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Она была организована Донской духовной семинарией совместно с епархиальным отделом религиозного образования и катехизации.
В течение трех дней в семинарии епархиальная аттестационная комиссия проверяла уровень знаний основ социальной концепции благочинных, руководителей епархиальных отделов, клириков епархии. Особое внимание было обращено рассмотрению аспектов следующих разделов документа: основные богословские положения, церковь и нация, церковь и государство, христианская этика и светское право, церковь и политика. По итогам аттестации был проведен мониторинг и анализ качества и уровня знаний духовенства. В Свято-Георгиевской средней школе состоялся межрегиональный семинар по вопросам образовательного процесса в православной школе. В ходе работы были проведены открытые уроки. В рамках семинара обсуждались вопросы, затрагивающие новые концептуальные подходы к пониманию учебного процесса в православной школе, развитие личности с позиции содержания православного образования, проблемы дидактического конструирования учебных предметов в условиях реализации православного стандарта.
Первый из апостолов, призванный Христом. 13 декабря Православная Церковь отмечает День памяти апостола Андрея Первозванного. Единственный в Ростове храм в честь апостола Андрея отметил свой престольный праздник.
О жизни и служении апостола Андрея в нашем следующем сюжете.
Простой рыбак, ставший, по слову Христа, ловцом человеков. Апостол Андрей – первый из призванных Богом. Христос встречается с ним в самом начале своего служения, чтобы открыть ему нечто особенное.
Церковь же должна была распространиться, и Господь призвал тех людей, которых Он увидел как правовестников своей веры, нашей веры, можно сказать, в Троицу, по всему миру. И выбрал Господь малых сих для того, чтобы посрамить премудрых. Потому что премудрые в лице книжников и фарисеев, они отошли от правильного богопонимания, богопочитания.
Родиной апостола Андрея была Галилея, но он оставил этот край с его рощами, холмами и долинами, оставил свое Генесарецкое озеро, чтобы во всем следовать за Христом. Как и другие апостолы, после схождения Святого Духа отправился проповедовать. И здесь особенная историческая близость апостола Андрея к русскому миру. Его имя упоминается в древнерусских письменных памятниках, таких как «Повесть временных лет». Апостол Андрей проповедовал на территории будущей Руси, Скифии, крест, на котором был распят апостол, стал символом военно-морского флота Российской империи. Этот ловец человеков входит в христианскую историю как решительный, лишенный сомнений воин Христа. Так или иначе, его образ, особенности его личности проявляются и в русской истории.
Когда Петр I закладывал Петербург, то он в основании города положил мощи апостола Андрея. Так что вот это уже можно говорить о всероссийском, начиная в лице императора и кончая, естественно, его подданными почитанием апостола Андрея Первозванного.
Его жизнь – это череда гонений и страданий за веру. Он из креста продолжал проповедовать о воскресшем Господе. Однако вернемся к самому началу, ко встрече будущего апостола с Христом. Господь дважды призывал апостола Андрея. И если в первый раз, узнав Христа, он между тем продолжает заниматься привычным делом – рыбной ловлей, остается в своей привычной жизни, то во второй раз резкая перемена, мгновенное понимание того, что же нужно делать. И в этом, по сути, указание каждому человеку.
Господь и нас призывает к себе, и мы должны просто понимать и соответствующим образом расставить приоритеты в своей жизни. Сначала Бог, а потом уже все остальное. Сначала жизнь духовная, а потом уже жизнь обыденная.
Однажды выбрав Бога, став первым из призванных, апостол Андрей раз и навсегда остался верен Ему. И сейчас, вновь и вновь, открывая обращающимся к Нему подлинную красоту и правду, дарованную Господом.
На территории станции Ростов-Товарная освящен поклонный крест, установленный по инициативе сотрудников предприятия. Чин освящения по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия совершил благочинный Восточного округа Ростова-на-Дону протоиерей Дмитрий Осяк в сослужении клириков Ростовской на Дону епархии.
И сегодня с вами мы освятили крест, чтобы, не стесняясь, каждый приходящий на работу либо проходил мимо, мог спокойно перекреститься, поклониться этому месту святому, потому что мы его осветили для того, чтобы Господь не спослал сюда божественную, ту маленькую толику божественной благодати. Но, может быть, эта толика будет столько силы, что здесь будет, как солнце светиться, все ваше предприятие. И вы сами почувствуете невидимую божественную силу. Вот с этим знаменательным днем всех вас и поздравляю.
Храм, который в течение долгого времени являлся музеем, в последнее время выполняет свою главную функцию. Со временем богослужебная жизнь Войскового Воскресенского собора станицы Старочеркасской становится все более полной. Так, 15 декабря впервые после революции в нем была совершена божественная литургия в зимнее время.
Старочеркасский войсковой собор Воскресения Христова долгое время оставался единственной в нашей области холодной церковью. В таких храмах служба проводилась только по великим праздникам. До революции поддержание нужных температур осуществлялось в холодных храмах при помощи сложной системы вентиляционных каналов в толстых стенах. Летом они хранили прохладу, а зимой тепло.
Были под полами короба, по которым шли дымовые газы. Естественно, вся эта система коробов она не сохранилась с тех времен. Зимней службы здесь не было все годы, советские и послесоветские годы. Службы совершались у нас здесь по праздникам только от Пасхи и до Покрова.
В плане храм – это девятилепестковое здание на мощном подвале под клете. Его украшают 5 больших башен, составленных в виде креста, и 4 малых башни, поставленных диагонально к центральному объему. Купола храма луковичные, они характерны для русской храмовой архитектуры 17 века. Башни собора венчают 9 покрытых сусальным золотом крестов различной формы и высоты. Храм опоясывает двухъярусная крытая гульбище-галерея, представляющая собой сложную вариацию русского деревянного зодчества, получившую распространение на юге России и Украины. Простое оформление в виде полуколонн украшает и облегчает суровую мощь стен собора. В настоящее время в соборе активно проводятся реставрационные работы.
Потихонечку мы идем сверху вниз. В этом году мы закончили ремонт куполов. Кресты отремонтировали, позолотили по новой. Значит, купола отремонтировали. Теперь дальше у нас по плану ремонт кровли. А здесь в плане отопления еще нам нужно сделать систему вентиляции и систему кондиционирования. Бог даст, что с нашими помощниками, благотворителями это все у нас сложится, и эта помощь будет оказана.
В 90-е годы в храме было проведено отопление боковых галерей, которое было предназначено для музейных работников. В те годы собор продолжал оставаться музеем. Благодаря усилиям наместника Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря игумена Макария, проведение богослужений в холодное время года стало возможным снова, впервые за практически 100 лет.
Сделана котельная мощная, которая подает в ту же трубную систему, она сохранилась, трубная система эта смонтирована еще вот в то время. Она сохранилась, работоспособная, ее опробовали. И сейчас вот держим температуру небольшую. Температуру небольшую держим, чтобы не резкими этими изменениями температуры, чтобы не повредить зданию. Только ровно настолько, чтобы можно было здесь вот литургию отслужить. Вот, и видим, что возможно, и будем теперь служить здесь службы и в зимнее время, воскресные, праздничные службы. Вот на Рождество, Бог даст, послужим здесь.
Таким образом, главный храм войска Донского вновь обрел полноту богослужебной жизни.
Память основателя Свято-Преполовенского храма иеромонаха Алексея Осика почтили в Донской столице. Он погребен за алтарем храма. После божественной литургии была совершена панихида об усопшем, которую возглавил благочинный Западного округа секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по Ростову-на-Дону протоиерей Иоанн Осяк.
У могилы усопшего иеромонаха Алексея была совершена заупокойная лития. Ростовский государственный строительный университет отпраздновал свое 70-летие. Торжественное мероприятие в честь праздника началось открытием отреставрированного холла учебного заведения. Затем собравшиеся посетили выставку «Православная скульптура и живопись».
В праздновании 70-летия РГСУ принял участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии протоиерей Андрей Микушкин. Он передал благословение главы Донской митрополии. Выставка залотного шитья прошла на территории храма иконы Божьей Матери Умиления. На ней были представлены богослужебные изделия ручной работы, вышитые с использованием золотой нити. Иконы, плащаницы, хоругви, покровцы, закладки, дароносицы, предметы облачения священнослужителей.
Свои авторские работы представили золотошвейные мастерские Ростова и Новочеркасска. В рамках выставки состоялся мастер-класс по изготовлению рождественских подарков с использованием техники шитья золотой нитью.
«Три кита» – это название новой выставки ростовского художника Максима Ильинова. На работах изображены святые Русской Православной Церкви, а также представители культуры Дона. Об особенностях живописи художника – наш следующий сюжет.
21-я персональная выставка ростовского художника Максима Ильинова «Три кита» – результат полуторагодового творческого молчания. Однако молчал художник не от недостатка, а от изобилия. Новый этап в творчестве основателя направления колоризма – плод знакомства с христианской традицией, трудами святителя Николая Сербского, а также продолжение знакомства с казачьей культурой.
Буквально за полтора года все вот эти эскизы, которые, да, надумки, переживания, то есть весь тот материал, который был уже переосмыслен, он просто был в разных ячейках, он стал выплескиваться. То есть написались они буквально там огромный объем за полтора года, то есть там сотни квадратов метров живописи, графики, всего прочего, оно как-то воплотилось.
Эта живопись, подчеркивает Максим, на каноны иконописи не покушался, стремился выразить триединство, три кита жизни личности, вера, народность и традиции. Здесь направление колоризм – способ соединения внешнего и внутреннего.
Колоризм Максима Ильинова – это высшая точка развития света, а в соприкосновении с этническим компонентом и сотворением образа в христианском культурном измерении, по сути, утверждается метафора жизни во всей ее полноте.
Целенаправленность жизни – лейтмотив художественного диалога с историей и культурой. Нерв выставки – неиссякаемая энергия традиций в портретах казаков, прославивших Россию. Среди них Нонна Мордюкова, атаман Бакланов, в природе Донского края, в привычном жизненном укладе. Традиция не должна стать памятником прошлому, считают поклонники творчества художника. Современное искусство может и должно говорить о том, что есть здесь и сейчас.
Он ездит по станицам, общается с казаками на их языке, они его понимают. То есть он не просто живет в городе. В городе он живет, потому что это центр культуры. Но Максим близок к станичникам. Вот в чем прелесть. Он понятен.
Любая культура должна развиваться. Без этого она умрет просто. То есть останется на каком-то этапе. И если не будет развития, соответственно, через какое-то время происходит угасание. То есть затухание и исчезновение этой культуры. Поэтому новый этап обязательно необходим.
Действительно, колоризм Максима Ильинова, выпускника Грековского училища, даже как термин противопоставлен угасанию, поскольку это форма, которая утверждается в первую очередь глубоким содержанием.
Невозможно представить себе богослужение без пения. В течение 2 лет в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы существует большой архиерейский хор под управлением регента Галины Осадчи.
Об особенностях богослужебной музыки в нашем следующем сюжете.
Всякому музыкальному высказыванию предшествует некая таинственная пауза. Взмах руки регента и тишина. Обращение к Богу не может начинаться с шума. Оно начинается с особенного внутреннего молчания.
Это как бы предслышание музыки, понимаете? То есть слух человеческий, слух музыкантский в основном, он идет впереди музыки. Сначала человек слышит, а потом воспроизводит. Вот это мгновение нам необходимо для того, чтобы почувствовать характер песнопения и тональность его, и те чувства, которые там заложены, та молитва, те слова, которые там есть.
В течение 2 лет Большой архиерейский хор под управлением регента Галины Осадчи исполняет песнопение Божественной Литургии в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. 25 певчих разных возрастов и профессий, 25 разных голосов от репетиции к репетиции формируют единство церковного хора.
Каждый участник церковного пения, каждый хорист, он должен осознавать свое высокое назначение и ту благодать Божию, которая дается ему, ту честь, которую Господь оказывает тем, кто поет в церковном хоре.
А когда участвуешь, когда поешь херувимскую песнь, «Милость мира», то есть семообразующая для литургии, ты чувствуешь ответственность за то, что ты поешь эти произведения, и то, что они действительно сложные. И не только ты передаешь духовную составляющую, но еще и музыкальную, профессиональную.
Целостность хора – это целостность богослужения. В литургии центральным является мотив единства и соборной полноты.
Есть и такое понятие, как темп богослужения. И вот в этом должно быть единство, единство взаимодействия между диаконом, священником, хором, церковным звоном, тем, как даже в каком темпе передвигаются, ходят священники, ходит митрополит.
История богослужебного пения масштабна, имеет свою периодизацию, включена в исторический процесс. Все это при желании можно узнать. Одно необходимо подчеркнуть. Пение это возникло как реакция на грехопадение. В его основе лежит желание восстановления единства Бога и главного его творения.
Богослужение, вот именно хочется, чтобы мы выражали чувства и мысли тех людей, которые молятся. Они, конечно же, сосредоточены, они приходят со своей болью, со своим страданием, со своей слезой какой-то внутренней, понимаете. Они этого не показывают, но вот если мы поем, как бы сопереживая этим чувствам, их мыслям, то их сердца откликаются, и они понимают, что наше пение молитвенное, и оно выражает их внутренний мир, с которым они пришли в храм.
Информация об этих и других событиях доступна на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру и на сайте телестудии Дон Православный donpravtv.ru. В студии были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Всего доброго и до встречи!